Глава 6. Самая плохая империя. Эпиграф. Не надо быть русским, надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над 9-ю частью мира. Николай Карамзин. Эпоха колониализма. Миф об агрессивности России, ставшей частью европейской политики при Наполеоне, использовался весь 19 и 20 век. И это обвинение активнее всех бросали страны, построившие свое благополучие на самой жестокой эксплуатации всего человечества. Действительно, 19 век – век колониальных империй. Франция завоевывала Африку, Индокитай, присоединяла острова в Тихом и Индийском океанах. Британия делила почти пополам Африку с французами, осваивала Индию, воевала с Афганистаном, завоевывала Бирму, осваивала Австралию и Новую Зеландию. Даже маленькая Бельгия умудрилась занять в Африке огромные территории по реке Конго, а Северная Швеция захватить несколько островов в Карибском море. Это эпоха строительства колониальных империй всех европейских держав. Оно сопровождалось невероятными жестокостями и проводилось исключительно с целью приобретения материальных ценностей, то есть, попросту говоря, грабежа. Но вот что интересно. Нигде на Западе не возникло никаких негативных эмоций по отношению к этим империям. Приключения офицеров колониальных армий преподносились как романтичные и увлекательные. Колониальные мифы – интересные и яркие истории, а вовсе не трагедии. Один из таких мифов описан Генриком Сенкевичем. Его книга «В пустыне и пуще» посвящена судьбе двух польских ребятишек, оказавшихся в Судане во время восстания местного населения. В этой повести описано противостояние очень плохих суданцев и очень хороших европейцев. Эта книга настолько колонизаторская по духу, что в СССР ее даже запретили печатать. И в собрании сочинений классика польской литературы Генрика Сенкевича, изданное в середине 1980-х, не включили. При этом для того же Сенкевича Московия – совершенно чудовищное государство. В его знаменитой трилогии о польско-русско-украинских войнах 17 века, особенно «В огнем и мечом», и православные малороссы, и их русские единоверцы – жестокие негодяи. Как модно говорить сейчас, политика двойных стандартов очевидна. С 1812 года стало привычным осуждать Россию за любые территориальные приобретения, любые округления своей территории. Это при том, что росла она совершенно по-иному, чем европейские. Европейские империи возникали потому, что хотели жить за счет других народов. Приятно это слышать или нет, является ли мое высказывание политически корректным или не является, но это так, и никак иначе. Испанское завоевание Америки, конкистадоры, Писарро и разрушение великих цивилизаций инков и ацтеков – все это было только первым актом мировой трагедии неевропейских народов. Самые передовые, промышленно развитые европейские державы начинали с того, что вели работорговлю в Африке и Азии. Постепенно европейцы укреплялись на территории других стран и уже не торговали с борта кораблей, а претендовали на политическую власть на далеких тропических берегах. Но и тогда главным для них было извлечение прибыли. Жизнь в непривычном тяжелом климате, среди невиданных зверей и ядовитых рептилий и насекомых, среди враждебных, порой поневоле враждебных племен, была опасной. Плюс один. Служба в колониях могла сделать богатым даже самого бедного солдата колониальной армии или служащего торговой фирмы. Испанцы возвращались из Америки с сундуками, полными золота. Выживший конкистадор получал землю, много земли в колонии, притом с крепостными индейцами. Вчера еще нищий дворянин с прокаленных солнцем плоскогорий Кастилии или даже обитатель городского дна за считанные годы становился богатым помещиком. История колониальных империй полна потрясающими случаями внезапного обогащения. Как сказал Валентин Пикуль, удача неожиданная и ослепительная, как ночной выстрел в лицо. В 1799 году в Индии во время штурма Серингапатама некий солдат 74-го мадрасского батальона сорвал с трупа султана алмазные браслеты. В тот же день он продал их полковому врачу за 1500 рупий. Врач перепродал их за сумму, дававшую годовой доход в 2000 фунтов стерлингов. Оба обогатились, хотя и в разной степени. Из чего мораль? Некоторых покойников обобрать бывает очень выгодно. Впрочем, были и другие способы, надежнее. Когда там еще повезет наткнуться на труп султана? Вот полковник Вуд во время англо-мадрасской войны не отдавал своим солдатам выделенное продовольствие, а продавал его противнику. А вы говорите, Чечня, интенданты воруют. Многие офицеры Ост-Индской компании не выключали убитых из списков, годами получая их жалование. Кстати, в той же Индии английские кадровые офицеры сидели не на голом окладе, а как бы были в доле. Это означает, что половина добычи в военных операциях, которые велись компанией, официально полагалась участвовавшим в них офицерам, и лишь вторая половина — компании. Вот так. Даешь работать и распределять по-капиталистически, все по-честному, от прибыли. Многие британские джентльмены в Индии мало отличались от джентльменов удачи, в том числе потому, что добивались там главным образом частного успеха частными методами, только для себя лично. Показательна история живой легенды британской Индии, некоего Роберта Клайва. Будучи мелким клерком Ост-Индской компании, он в 19 лет в 1744 году пошел добровольцем в частную армию этой компании. Сделал блестящую карьеру и награбил приличное состояние. Настолько большое, что сумел путем серии подкупов получить титул лорда. Уже немало. На этом предприимчивый британец не остановился. Видимо, слишком больших расходов требовало содержание роскошных поместий, приобретенных в старой доброй Англии, и конфискованных дворцов местных раджей, где проводил досуг в Индии сэр Клайв, просвещая местных туземцев. Что поделать, тяжело бремя белого человека. В 1765-67 годах Роберт Клайв уже губернатор Бенгалии, где он вводит знаменитую монополию Ост-Индской компании на соль и опиум. Отстраняя от власти местных раджей, компания начинает напрямую собирать подати с местного населения. Состояние губернатора растет как на дрожжах. Методы, применяемые Клайвом, были так своеобразны, что в Англии его даже не принимали в престижные клубы, а несколько дам, на которых он хотел жениться, отказали ему по моральным соображениям. Что ж, надо отметить, в респектабельной Англии не всегда подавали руку тем, кто возвращался из колоний с дурной репутацией. В 1773 году видного строителя империи, знаменитого полководца Роберта Клайва, вызвали на парламентскую комиссию в Палату общин. Его обвиняли в гигантском сокрытии налогов, присвоении фантастических сумм, обмане Ост-Индской компании и ограблении собственных солдат. Но комиссия оправдала Клайва, отметив, хотя он иногда и злоупотреблял властью, но оказал великие и достойные услуги Англии. На сим основании он и был оправдан. Что характерно, ни один российский генерал-губернатор или туркестанский генерал в XIX веке не побывал под судом по таким обвинениям. Торговля в колониях давала невероятные возможности обогащения. Можно как угодно относиться к капитализму, но поведение более патриархальных, не буржуазных русских колонизаторов как-то симпатичнее. Грабили они наверняка тоже, но как-то поприличнее, что ли. Успех для русского офицера означал в первую очередь возможность заработать очки на службе, а затем получить от своего официального руководства какие-то материальные блага – пенсию, землю, крепостные души. К тому же наша колонизация никогда не была реализацией агрессивно-параноидальных царских замыслов подневольными русскими, как это любят представлять некоторые историки. На восток, на юг и на север продвигались в основном свободные элементы – казаки, купцы и крестьяне, ищущие воли до лучшей доли, до собственной выгоды. Нужно быть совсем уж упертым, чтобы в русских первопроходцах и предпринимателях конца XVIII – начала XIX века, осваивавших, скажем, Аляску, видеть подневольных людей, которые руководствуются депешами из Санкт-Петербурга. Впрочем, таких упертых по сей день хватает. Англия, Россия, пропаганда и колониализм. По мнению европейцев, Российская империя постоянно, на протяжении всей своей истории, вела агрессивные войны. Даже если с этим согласиться, помилуйте, но разве их вела одна Россия? Вся история Британии от Елизаветы I до юной Елизаветы II – сплошная череда колониальных войн за новые территории. Многочисленные англо-испанские и англо-голландские войны XVII-XVIII веков. Весь XVIII и весь XIX век Британия ведет бесконечную серию войн в Индии. XVIII век – так называемые англо-майсурские войны, окончательную точку в которых поставил штурм столицы Майсура – Серингапатама, 1799 год. Название этого города может быть знакомо слушателю. Именно там проклятый полковник Джон Геркастль похитил в храме индийской богини знаменитый лунный камень, огромный бесценный алмаз. Тотальные грабежи в Серингопотаме сделали убедительным завязку захватывающего детектива Уилки Коллинза. Потом были три англо-маратхские войны 1775-1818 годы и англо-сикхские войны, англо-непальская война 1814-16 годов и восстание сипаев в 1857-59 годах. В XIX-XX веках войны за Индию логически продолжили англо-афганские, англо-бирманские и англо-тибетские войны. Англо-китайскую войну 1840-42 годов еще называют опиумной войной. Итогом ее стало восстановление, задумайтесь только, монопольного права англичан без ограничений ввозить в Китай опиум, выращенный в Британской Индии. Действительно, зачем воевать, когда можно попытаться и экономически, и физически поработить китайцев, просто посадив их на иглу? Тогда же Британия отщипнула от Южного Китая маленький скалистый остров, ничем не примечательный, кроме того, что он был великолепно расположен географически, представляя собой как бы ключ ко всей Юго-Восточной Азии и Южному Китаю, а кроме того имел лучшую в этом регионе естественную бухту. Этот маленький островок, ставший одним из самых доходных камешков в короне Британской империи, назывался Гонконг. Вскоре вспыхнула новая англо-франко-китайская так называемая Вторая опиумная война 1856-60 годов. В Америке Британия воевала с Францией за Канаду в 1754-56 годах. Затем воевала, по сути, со своим же народом за независимость Соединенных Штатов. Так называемая англо-американская война 1775-83 годов. Позже была еще одна совсем малоизвестная англо-американская война 1812-14 годов. Захватив Канаду, Англия масштабно воевала с племенами иракезов и магауков. В 1852 году британский флот без всякого объявления войны, естественно, а кому, собственно, объявлять-то? Этим дикарям с кольцами в носу, что ли? Так они по-английски не понимают же. Прибыл, встал на рейд и с лету бомбардировал Лагос, столицу большого африканского народа Йоруба. Вскоре Англия захватила все побережье Нигерии, будущей нефтяной житницы Африки. В XIX веке основывает Северную и Южную Родезию, оккупирует Кению, Уганду, Египет и Судан. В 1806 году Англия захватила Капскую колонию на самом юге Черного континента. К тому времени там возник небольшой народ буров, потомков переселенцев из Голландии, Германии, Франции. Буры, честно говоря, были ничуть не меньшими колонизаторами, чем британцы. В бурских республиках Трансвааль и Оранжевой рабовладельческие порядки были заведены самые жестокие. В ходе последовавшей войны 1899-1902 годов Англия ликвидирует эти независимые республики буров и основывает свой протекторат – Южно-Африканский союз. Назвать все военные конфликты попросту невозможно, поэтому я перечисляю только крупные, значительные войны. Добавлю еще только захват Австралии в 1788-1815 годах, сопровождавшийся истреблением местных племен. В 1840-72 годах Англия воевала в Новой Зеландии с племенами маори и до кучи захватила несколько островов и целых архипелагов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Вы спросите, к чему было это скучное, сухое перечисление колонизаторских военных конфликтов? Мы ведь не чувствуем за этими словами ничего. Ни горя целых уничтоженных народов, ни плача младенцев, лишившихся родителей и надежды на будущее, ни звона цепей, сковывающих рабов, ни уничтоженных великих культурных ценностей. Для нас это статистика, не более. Сухая, далекая, в общем-то, неинтересная история. Но я все равно привожу эти сухие имена и факты, ибо уже это только перечисление показывает. Демократическая Британия, родина парламентаризма и оплот прав и свобод личности, вела захватнические войны практически непрерывно, порой по нескольку одновременно. Если это не агрессивная политика, и если захват колоний не есть акт агрессии, то интересно, что же это тогда такое? У меня в кабинете на стене висит старая карта 1925 года. Британские владения в мире. Карта черно-белая, владения Британии выделены розовым цветом. Очень показательно взглянуть, чтобы понять. Англичане не хвастались, заявляя, что в их империи никогда не заходит солнце. Полное впечатление, что розовым закрашена ровно половина мира. В этой книге я много цитирую британского офицера Джеймса Александера, который оставил интереснейшие записки о Николаевской России. Но совершенно очевидно, писателем он был лишь по призванию, а по основной деятельности — разведчиком. Его даже арестовали как шпиона, но отпустили после вмешательства царя. Можно только предполагать, какие отчеты он отправлял в Лондон, когда даже на странице его книги прорываются аналитические оценки русской армии и попадают фактические данные о ее состоянии. Британия готовилась. Александр очень хвалит Аракчеевскую систему военных поселений. Государственные крестьяне собраны в особые поселения, где в мирное время работают, и с ними проводятся военные учения, а в случае войны образуют огромную сухопутную армию. Офицерам в этих поселениях правительство платит зарплату, а поселян снабжают оружием и обмундированием. В целом расходы на поселения весьма незначительны. Существуют как пехотные, так и кавалерийские поселения. «Выгоды, получаемые Россией от подобных формирований, подсчитать невозможно», заявляет офицер британской разведки. В другом месте снова про нашу армию. «Русская военная система приближается к идеальной, если еще не стала таковой». А это, кстати, времена Аракчеевщины. Он описывает систему наказаний. В русской армии до сих пор применяются палки. Иногда во время учений можно увидеть, как офицеры их используют. «На нашей службе палки недавно отменены», замечает Александр. Он описывает, какую зарплату получает рекрут. Небольшую, конечно, но поскольку русские солдаты трудолюбивы и бережливы, они могут скопить небольшие суммы. Срок службы составлял 25 лет, но при этом англичанин отмечает, что солдатам дают регулярно отпуска для поездки в родную деревню, поэтому былой ненависти к рекрутчине уже нет. Солдат-рекрут получал жалование 6 рублей в год, прапорщик — 500 рублей в год, полковник — 1200, и сверх того ему полагалось 3000 на столовые расходы, генерал-майор — 2000 рублей в год плюс полевые. Кстати, Александр отмечает, что в отличие от британской армии, в русской меньше офицеров, пропорционально численности. При этом они полностью справляются со всеми своими задачами, поскольку русскими солдатами гораздо легче командовать, чем английскими бравыми ребятами. Рекруты все время заняты ремеслом, и грешные мысли не задерживаются в их головах. В Крыму Александр плотно общался с командующим Черноморским флотом адмиралом Грейгом, англичанином по происхождению. Адмирал — единственный англичанин на флоте. Офицерами здесь служат в основном русские, а также немцы, французы, греки, итальянцы. Его превосходительство адмирал Алексей Грейг, кавалер многих орденов, родился в Кронштадте. Его отец — командующий Балтийским флотом, родом из Шотландии, то есть переехавший на русскую службу при Екатерине. Подробно Александр описывает русский флот. Пишет о том, что пища у русских моряков очень хорошая. Моряки отличаются бодрым видом и крепким телосложением. Каждый вечер они поют на палубе русские песни, а у адмирала за обедом играют поочередно два превосходных оркестра. Он довольно подробно останавливается на событиях очередной русско-турецкой войны. В Европе сложилось мнение, что Варна пала благодаря предательству, а русские, эта великая нация, как всегда, не взяли на себя труд это опровергнуть. Про слабости наших армий и флота он наверняка тоже писал, но уже не в своей книге, а в узкопрофессиональных отчетах. Британцы готовились. Британия, конечно, крупнейшая из колониальных держав, но и Франция воевала ничуть не меньше. Воевала за Канаду, вела, что мы совсем забыли, кстати, войны с Англией за колонии в Индии. В XIX веке почти беспрерывно находилась в состоянии войны с африканскими племенами. В том же XIX веке Франция оккупирует Алжир и Тунис, с чудовищной жестокостью подавляя восстание берберских племен. Захватывает почти все острова Океании, оккупирует Джибути и Мадагаскар. В ходе последней войны население этого райского острова сокращается на треть. В Юго-Восточной Азии Франция также воюет без остановки весь XIX век, добившись, в частности, полного контроля над Индокитаем. Что заставляет ее вести войны с такой интенсивностью? Какие такие гуманитарные цели преследуют и Британия, и Франция на далеких и чужих для этих стран континентах? Почему же в агрессивности обвиняют именно Российскую империю? Грубо говоря, а чем она хуже? Причина — соперничество. Одна, но очень веская прозаическая причина многое объясняет. Именно в 1830-е годы Российская империя активизировала свою колониальную политику на Востоке. Эта политика вызывалась не только одним обычным для любого государства того времени желанием захватить, покорить и ограбить. Россия продолжала, естественно, расширяться в силу тех же описанных выше причин, по которым росла Московия в XV-XVII веках и Российская империя в XVIII веке. Ситуация усложнилась потому, что у империи появились новые подданные. Кавказ. К началу XIX века хорошо известных нам сегодня государств Грузии и Армении не существовало. Вместо Грузии были независимые Имеретинское, Кахетинское, Мингрельское царства. Все они зависели от Персии и особенно от Турции. Не говоря уж о турках, персы были народом очень воинственным. К тому же они гордились своей особой иранской чистотой крови. Само слово «Иран» от слова «ария», то есть «чистый». Отсюда же идут арии. Как мы видим, претендентов на роль истинных арийцев немало. Помимо Шикльгрубера и писателя Сергея Алексеева, к ним можно было бы с определенной натяжкой отнести и Аятоллу Хомейни, и нынешнего президента Ирана. А тогда, под угрозой набегов и нашествий со стороны Ирана и Турции, грузинские княжества платили им дань, советовались в кавычках в международной политике. Больше всего сблизилась с Россией Кахетия во время правления царя Вахтанга VI. Опасаясь этого сближения, турки пошли на прямую оккупацию Кахетии и Картли. В 1724 году Вахтанг VI с большой свитой уехал из Грузии, эмигрировав в Россию. С тех пор в Москве существует большая грузинская диаспора. Немного позже царь Ираклий II объединил Картли и Кахетии, основав Восточно-грузинское царство. Он нанес несколько поражений туркам, но понимал, сохранить суверенитет своей родины не сможет. Поэтому не раз обращался к России с просьбой помочь единоверной стране. Говоря откровенно, Россия не рвалась взять под свое покровительство Грузию. Если бы она стремилась только к территориальным захватам, кто помешал бы еще Елизавете ввести в Грузию русские войска? Реально, Россия удовлетворила только 12-ю просьбу грузинского государства о протекторате. Ведь это Запад захватывал богатые страны и качал из них продовольствие, полезные ископаемые, накопленные исторические сокровища. В России же знали, с бедной Грузией взять особенно нечего, а если войдем в Закавказье, придется опять воевать с Турцией. В действительности так и получилось. Грузинские владыки хотели объединения страны и русского покровительства, спасаясь от угрозы мусульманского геноцида. В 1795 году на территорию Грузии вторглись войска персидского шаха. Персы сожгли Тбилиси и начали планомерную политику физического истребления грузин. За отказ переходить в ислам убивали и отказавшегося, и всю его семью. Иногда щадили детей, отдавая их на воспитание мусульманам, и молоденьких девушек, продавая их в гаремы. Последний царь Восточно-грузинского царства Георгий XII, 1798-1800, в очередной раз просил Россию принять Грузию под свой протекторат и спасти грузин. В итоге Павел I, наконец, принял тяжелое решение о включении Грузии в состав России, но так и не успел его оформить. После скоропостижной кончины от желудочных колик отца Александр I опять задумался, а чем грозит России на Кавказе эта ситуация? Нужна ли нам Грузия? Еще полгода колебаний, размышлений, настойчивых просьб грузин защитить братьев-христиан от исламского геноцида, и, наконец, молодой царь решился. Все же издал подготовленный еще Павлом так называемый «Манифест о протекторате» 12 сентября 1801 года. Повторим, тем самым он удовлетворил 12-ю официальную просьбу Грузии такого рода. Вскоре присягу русскому царю принес мингрельский князь. Чуть позже присоединились Гурия и Абхазия. Разумеется, результатом этого стали войны с Персией в 1804-13 годах и с Турцией в 1806-12 годах, вызванные, собственно, присоединением Грузии к России. В обеих этих войнах принимали участие и отряды армянских добровольцев. Армения также давно уже сама добивалась присоединения к России. К счастью для армян-христиан, после очередной русско-персидской войны 1826-28 годов часть Армении наконец-то вошла в состав России. На присоединившиеся к России армянские территории из областей, оставшихся под персами, немедленно переехали до 40 тысяч армян. Средняя Азия. Продвижение России в Среднюю Азию вызвано было примерно теми же причинами, что и стремление вернуть России Крым. Весь XVIII век русские на юге только и отбивались от набегов работорговцев из среднеазиатских ханств и от вторжения оттуда кочевых племен. Вот вам убедительный пример, знакомый каждому школьнику. Пушкин. История Петруши Гринева. Городки Оренбургской линии, блестяще описанные Пушкиным в «Капитанской дочке», это и есть типичные крепости на тогдашних южных рубежах России. Башкиры и казахи совершали набеги на русские поселения с теми же целями, что и крымские татары. Крадут людей, продают их в государства Средней Азии. Государств этих было три – Коканское, Бухарское и Хивинское ханство. Численность оседлых жителей этих государств невелика – несколько миллионов человек. Абсолютное большинство из них, до 95%, крестьяне, прозябающие в чудовищной нищете. Остальные – ремесленники и купцы, сосредоточенные в столицах. Все три ханства – неограниченные монархии, словно сошедшие со страниц сказок «Тысячи и одной ночи». Невероятная показная пышность одежд ханов и их приближенных. Гаремы, верблюды, минареты, муэдзины, барханы, джейраны, караваны. Экзотика. Темная сторона этой экзотики – дикий произвол правителей и средневековая жестокость, бесправие и рабство населения. Великий таджикский писатель Садреддин Айни описал свое детство, проведенное в Бухаре. Со страниц его воспоминаний ярко предстает восточный город с кривыми улочками, горами нечистот, устрашающей антисанитарии и совершенно обыденной работорговлей. Все знают, на каких именно рынках и в какое время продают рабов, сколько стоит раб и куда каких рабов следует вывозить, чтобы заработать на этом занятии. Точно так же, как знают, когда собирать урожай винограда и алычи и как надо делать плов. Прочитать советую, станет понятнее многое, но сначала запаситесь валидолом. Но даже эти ханства еще самая цивилизованная, культурная часть Средней Азии. Казахи, киргизы и туркмены живут в XIX веке вообще родовым строем. У них только зарождается государство. Кочевники то мирно торгуют с оседлыми, то нападают на них, когда скот гибнет от бескормицы, есть нечего и торговать тоже нечем. Они же охотно торгуют рабами, теми, кого привезли из русских земель и пойманными в государствах-оазисах. Садреддин Айни в романе «Рабы» описывает, как шайки людокрадов ловили крестьян и горожан прямо на улицах, заковывали в цепи и увозили в другие области Средней Азии или в Персию. Самый большой из кочевых народов, казахи, делились на три жуза, то есть орды – старший, средний и младший. В 1731 году хан младшего жуза добровольно принял русское подданство. За ним стали принимать русское подданство ханы и султаны среднего жуза. Причины две. Первая – экономическая. Россия стала основным потребителем продуктов казахского скотоводства и поставщиком хлеба, которого в степях всегда не хватало. Вторая причина – военно-политическая. Над казахами нависла угроза завоевания со стороны джунгарского ханства. Джунгары грабили, отбирали скот, угоняли казахов в рабство. Некоторые аулы совсем запустели. При малейшем сопротивлении джунгары истребляли казахов поголовно. Это не было какое-то особое джунгарское людоедство, просто старая традиция степной войны, до полного истребления врага. Врагом же считался даже младенец в люльке, чтобы не вырос из него мститель. В 1741 году джунгары снова вторглись в Казахстан, но, продолжая движение на запад, неожиданно столкнулись с военными постами. Русские ввели свои войска на территорию новых подданных. Джунгары быстро сообразили, что тут уже дело пахнет жареным, не приняли боя с регулярной европейской армией и тут же ушли к себе. Русские не просто обеспечивали военную защиту своих новых вассалов. Они запрещали работорговлю, не позволяли творить произвол при сборе налогов и, главное, постепенно ограничивали права султанов и родовых вождей. Вот это ханам уже совершенно не понравилось, и они восстали против империи. Поражение мятежа было совершенно неизбежно, и не только из-за превосходства русских вооружений и организации, но и потому, что абсолютное большинство простых казахов не поддерживало мятежников. Для них они оставались кучкой феодалов, отстаивавших свои средневековые права. В 1846 году, наконец, последний старший жуз, самый богатый и сильный, присягнул России. В его землях в 1854 году построили небольшой укрепленный форпост – Верное. Позже укрепление стало городом Верный, ныне Алматы, в русском варианте Алма-Ата, то есть «отец яблок». Замирение казахов – тогда это так называлось официально, но чем не медведевское принуждение к миру – позволило задуматься и о том, чтобы попробовать продвинуться дальше в Среднюю Азию. Экономической выгоды для России в этом не было ни малейшей. Наоборот, война заставляла нести новые расходы. Однако надо было обезопасить свои новые рубежи. Казахская степь проходима во все стороны, точно так же, как русская равнина и как равнина Сибири. Поэтому были поставлены укрепленные пункты в Казахстане. Оренбург и другие города Придуралья оказались в глубоком тылу. Другая причина красочно описана в книге Егора Казимировича Мейендорфа «Путешествие из Оренбурга в Бухару». В 1834 году он добрался до Хивы и Бухары, лежащих в оазисах и отделенных от других стран поясом страшных пустынь. В этих государствах было немало русских рабов. Впрочем, почему только русских? После взятия генералом Михаилом Скобелевым Хивы среди освобожденных русских рабов оказались люди с именами Фарид и Юсуф, пойманные детьми где-то на Волге. От 500 до 600 русских томятся в рабстве. Они были проданы киргизами или туркменами, захватывающими потерпевших кораблекрушение рыбаков на восточном берегу Каспийского моря или хивинцами. Офицер русской службы Егор Казимирович Мейндорф пишет: «Участь рабов в Бухаре внушает ужас. Я видел одного раба, которому его хозяин отрезал уши, проткнул руки гвоздями, облил их кипящим маслом и вырезал кожу на спине, чтобы заставить его признаться, каким путем бежал его товарищ. Большая часть русских невольников содержались в заключении и работали с кандалами на ногах в продолжении нескольких недель нашего пребывания в этом городе. Я не могу описать бурного восторга десятка русских невольников, которых мы выкупили в Бухаре и во время пути». Далее Егор Казимирович рекомендует русскому правительству действовать предельно жестко. Брать заложников. Задержать по всей империи хивинцев и бухарцев с их товарами, чтобы вернуть на родину, в круг родных, к своей вере, тысячи людей, исторгнутых из пределов России. Этой рекомендации Петербург не принял. Брать заложников было не в его правилах. Хивинских и бухарских купцов не задержали. Но почему Российская империя стремилась взять контроль над гнездами работорговли, думаю, уже ясно. При штурме Самарканда, писать можно только в кавычках, одного из древнейших городов Востока, жемчужины Азии и так далее, ставшего впоследствии самым древним городом на территории СССР, русские войска потеряли двух человек. Двух. Факт говорит не только о том, насколько в военно-техническом отношении современная русская армия превосходила тогдашние средневековые среднеазиатские ханства, но и о том, насколько она реально не встречала сопротивления, присоединяя к себе Туркестан. Заняв Самарканд и потеряв двух человек, русские решили проявить максимальное миролюбие. Они преподнесли старейшинам города подарки и, оставив там символический гарнизон, по-моему, в размере полутора батальонов, около 600 человек, двинулись дальше. И вот тут-то проявилось восточное коварство. Самаркандский эмир собрал огромную армию и внезапно набросился на русский гарнизон. Дальше удивительное. В течение нескольких дней до подхода основных сил эти 600 человек защищали Самарканд и выстояли, будучи атакованы со всех сторон на чужой территории, во враждебном городе, противостоя армии численностью 65 тысяч человек. 600 против 65 тысяч. Где фильмы об этом? Да, кстати, среди защищавших город был молодой офицер Верещагин, будущий величайший художник-баталист. Я видел как-то франко-голливудский фильм с Жан-Клодом Ван Даммом «Легионер» про то, как солдаты французского легиона в XIX веке в Алжире героически защищают от превосходящих сил кочевников небольшую крепость. Фильм банальный и тупой, все погибают, крепость сдается. Остается в живых один Жан-Клод Ван Дамм. Но касса Голливуд, что поделать? Видел как-то более качественный англо-голливудский фильм на тот же сюжет «Четыре пера». Несколько молодцеватых английских юношей из аристократических британских семей в составе колониальных войск тоже защищают в Африке небольшую крепостишку от туземных жителей. Та же картинка колониальной войны. Тоже все гибнут очень героически. Воспевается дух британского красного мундира, который один стоит десятерых туземцев. Как показала оборона Самарканда, один русский солдат стоит больше, чем 100. 100 никаких не кочевников, не дикарей негритянских, а 100 профессиональных солдат самаркандского эмира. Где на эту тему написаны бестселлеры? Где отснятые телесериалы? Где масштабные батальные кинофильмы? На экранизацию эпохальных битв ночных дозоров с вампирами из дневных, ясно дело, деньги найдутся. На оборону Самарканда, как и еще тысячи и тысячи других фантастических примеров русского духа и силы, один против 100, что у Минкульта нет средств? Не могу не сказать в этой связи о нашумевшей 9-й роте. В чем минус фильма Бондарчука, а он снял и очень профессионально неплохой по замыслу фильм? Дело все в том, что настоящая, невыдуманная, воевавшая в Афганистане 9-я рота, как известно, выполнила боевое задание. Большая часть людей осталась в живых, и они с честью ушли с боевой позиции. В Бондарчуковской 9-й роте они не выполнили задание, потому что задание было изначально идиотское, ошибочное и неправильно истолкованное, и все погибли. И после просмотра этого фильма вы захотите отдать ваших детей служить в армию? Вы что хотите, чтобы они шли в армию смертников на бессмысленный убой или в армию победителей? Кинофильму, чтобы остаться в памяти поколений, мало быть просто профессионально сверстанным. Надо иметь внутренний стержень. Есть разница между кино идейным и безидейным, между офицерами и 9-й ротой. Повторюсь, мы совершенно не используем позитивные исторические примеры, которые у нас есть. В Англии, Франции, Америке этих примеров нет, либо они хуже, но зато там выжимают из них все для того, чтобы продемонстрировать величие национального духа. Разница между реальной обороной Самарканда и выдуманными историями голливудско-европейского кино в том, что, во-первых, наши победили, и, во-вторых, что мы знаем о Верещагине, что мы знаем о его туркестанских подвигах, разве что картину «Апофеоз войны» с горой черепов. В 1865 году, после взятия Ташкента, Коканское ханство стало вассалом Российской империи. И тогда вспыхнуло восстание мусульман, которые собирались продолжить Газават до победного конца, независимо от капитуляции государства. Именно в это время, а не в гражданскую войну, как мы полагаем, появились басмачи, от слова «басмак» — «атаковать», «нападать». Сами себя басмачи называли армией ислама. Картины Верещагина «Нападают врасплох» и «У крепостной стены» как раз о реалиях этой войны. В 1868 году Бухара подписала с Российской империей договор, по одному из пунктов которого Бухарское ханство возвращает в Россию всех русских рабов, не принявших ислама. Как же реагировала Европа? Европа осталась совершенно равнодушна и к судьбе русских, а также татарских, армянских и грузинских рабов и к операциям по их освобождению. Вспомним, у Генриха Сенкевича судьба европейских детей, захваченных в рабство, вызывает величайшее сочувствие. Освободить их, попутно, правда, захватив чужую страну, — доблесть и заслуга. Европа увидела только одно. Российская империя реально угрожает интересам Британской империи. Но как же не угрожать этим виртуальным интересам, если к тому моменту в интересы Британской империи уже входило 2/3 мира? К Средней Азии, с юга, из Индии уже двигались отряды британцев. До наших среднеазиатских походов у Британии в этом регионе не было конкурентов, и ничто не угрожало ее планам. Можно было даже не торопиться, спокойно и последовательно разобраться сначала с Афганистаном, потом двинуться в Фергану и в другие ханства. А тут появилась Россия. В представлении британцев это выглядело как вырывание из-под носа куска, на который уже разинул пасть британский лев. Монополия нарушена. Британия вынуждена признать русские завоевания в Средней Азии. С Россией приходится договариваться, черт возьми. В 1873 году между Российской и Британской империями достигнуто соглашение о буферном поясе в Средней Азии, которое устанавливало северную границу Афганского эмирата. Перевожу на современный газетный язык. Две европейские империи между собой попросту решали, где должны проходить границы других государств, например, Афганистана. В 1880-81 годах Скобелев присоединил к России Туркмению. После этого Российская и Британская империи едва не начинают военные действия. Русские и англо-афганские войска столкнулись около Кушки. Британцы считали Афганистан своей зоной влияния. Лишь при Николае II в 1907 году Российская империя официально признала Афганистан лежащим за пределами сферы ее интересов. В том же году Российская и Британская империи разделили Персию на три зоны. В южной зоне господствовала Британия, в северной – Россия. Средняя зона была признана областью столкновения интересов. Сформулировано просто, но со вкусом. Столкновение в Центральной Азии. В середине XIX века Николай Пржевальский 1839-1888 организовал четыре центрально-азиатские экспедиции. Одной из целей Пржевальского было проникнуть в Тибет и изучить его. Пробиться в столицу Тибета Лхасу силой не удавалось пока никому. Далеко, высоко, не изучено, страшно. Правда, британцы с юга уже засылали своих агентов-буддистов, работавших на британскую секретную службу. Они не спеша готовили захват Британии и Тибета. Тогда с севера, из Бурятии, в Тибет проник удивительный человек, бурят по этническому происхождению и европейский ученый по призванию, Гамаджаб Цебекович Цибиков. Мы уже не один раз вспоминали об этом удивительном человеке. Цибиков, будучи и ученым, и разведчиком, под видом буддиста-монаха успешно собирал стратегическую информацию. Парадокс, но для Российской империи оказалось очень выгодным иметь хорошие отношения со своими подданными всех вер и народов. Выгодно обучать их и делать частью своего государства. Секретные агенты британцев не учились в Кембридже, не имели военных чинов Британской империи, не владели инструментами и способами измерять расстояние в милях и километрах. Результат их деятельности был куда бледнее результатов Цибикова. А почему? Британцы, право, сами виноваты. В 1904 году британские войска захватили юг Тибета, но Российская империя, сложно интригуя, подсовывая англичанам взаимоисключающую информацию по официальным дипломатическим и разведывательным каналам, спекулируя своим давлением в Средней Азии и так далее, в общем, не без труда, но смогла убедить Британию, что на самом деле Тибет ей совершенно не нужен, пусть он и дальше остается частью Китая. По соглашению 1907 года о территориальной неприкосновенности Тибета, британцы вывели свои войска из Тибета, а буряты-ламаисты, русские подданные, получили право паломничества. А ведь Тибет нависает над жемчужиной в короне Британской империи Индии. Тот, кто владеет Тибетом, легко может двинуться оттуда и в Непал, и в Северную Индию. Не случайно британцы все так же нервно относятся к проникновению туда русских. Опять эти русские. Ведь русские могут и в Индию послать своих разведчиков, таких же активных, обученных, а главное, не отделяющих своей судьбы от судьбы всей Российской империи. Страх перед русскими очень хорошо виден в программном произведении Киплинга «Ким». Дискредитация русских в этом романе чуть ли не самый славный подвиг, совершенный главным героем. Но, что характерно, главный герой романа все же европеец по отцу, англо-индус. Тот он так предан Британской империи. А вот Гамаджаб Цебекович русским не был. Чтобы быть русским патриотом, ему не потребовался русский папа. А вдруг и в Индии такие же появятся? Но как же тут не кричать о русской угрозе? Крымская война. Итак, 1853 год. Предлогом, а может частично даже причиной выступления Российской империи против Турции, становятся очередные гонения турок на балканских славян. Россия традиционно играет роль их заступника. Это безумно раздражает могущественные колониальные державы. Никак нельзя позволить, чтобы Россия усиливалась. А она обязательно усилится, если дряхлеющая турецкая империя признает ее права на духовное покровительство над братьями-славянами. Но если Турция рискнет воевать с русскими, а Россия ее победит, а она, скорее всего, победит, Россия разгромит Турцию, владеющую колониями по всей Западной Азии и Северной Африке, и отнимет у нее эти территории. К тому же, победив Турцию, Российская империя выйдет к проливам Дарданеллы и Босфор, и тогда ее военный флот сможет легко выходить в Средиземное море. Нет, это слишком усилит Россию. Как же здесь могли Британия и вся Европа остаться в стороне от поначалу исключительно двусторонней русско-турецкой Крымской войны 1853-56 годов? Всю первую половину XIX века Россия становилась все агрессивнее и агрессивнее, в кавычках, все в большей степени мешала спокойно жить западному миру. Нет, мирный Запад никак не мог остаться в стороне от далекого русско-турецкого конфликта. Трудно обвинять в излишней наивности императоров и прочих владык, но Николай I вел себя очень наивно. Все-таки он был скорее офицером, чем государственным деятелем и по образованию, и по взглядам на политику. Того византийства, коим так отличался его старший брат, Николаю Павловичу совершенно не доставало. Он договаривался о нейтралитете европейских держав так прямолинейно, как могла бы его бабка Екатерина Великая договариваться с Пруссией и Австрией о разделе Польши. Но о разделах Польши договаривались державы примерно одного калибра, хорошо понимающие мотивацию и поведение партнеров и не особенно боящиеся одна другую. За эти 70 лет мир изменился до неузнаваемости. С тех пор Россия победила Наполеона, русские войска маршировали по Парижу, большая часть Польши вошла в Российскую империю. было присоединено Закавказье, в нескольких войнах разбиты Турция и Персия, русские корабли огибали земной шар, русские моряки первыми увидели Антарктиду. Короче говоря, с тех пор Россия усилилась настолько, что она уже была не просто одной из европейских держав, она стала слишком большой и опасной. Николай I искренне верит, что может договориться о своего рода первом разделе Турции. Пусть Британия присоединяет Египет и столь необходимую ей под военно-морскую базу Кипр. Пусть Франция усилится в Северной Африке, а Россия получит то, что ей нужнее всего – выход в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы. И пусть западные державы не мешают ей и дальше опекать православных христиан, подданных Турецкой империи. По сути, речь шла о реализации голубой мечты всех русских и славянских патриотов со времен Вещего Олега и зарождения московитской концепции «Москва, Третий Рим». Русский щит на вратах Цареграда. Россия в Константинополе, втором вечном городе, символе православия. Мы объединяем под своим протекторатом, а может и в своих границах, всех славян и православных. От Адриатического и Средиземного морей до Черного и Балтики. Был и еще один моральный аргумент, который, как наивно полагал Николай I, поможет ему контролировать потенциальных союзников. Разве не Россия помогла Австрийской империи пережить страшную революцию 1848 года? Империя могла рассыпаться, венгры уже реально выходили из ее состава. Спас Австрию посланный Николаем I 100-тысячный корпус под командованием Паскевича. Провожая верного слугу, Николай вместо инструкции произнес только три исторических слова «Не щади каналей». Паскевич и не щадил. Венгерские повстанцы разбиты в пух и прах. Австрийская империя спасена. Русский император получает прозвище «Жандарм Европы». Теперь Николай I ждал от императора Франца Иосифа ответной услуги. Какая невероятная наивность, недопустимая для политика мирового масштаба, как будто бы он забыл евангельский принцип «не жди благодарности». Он полагал, что если Австрия нас поддержит, Россия сможет выиграть любую европейскую войну, и тогда она окончательно утвердится на Балканах. Однако Австрия боится, что Россия и так слишком привлекает славянских подданных Австро-Венгрии, чехов, словаков, русинов и прочих. И Франц Иосиф пожимает плечами. В политике решают интересы, а не благодарности. В феврале 1853 года Николай I послал в Константинополь чрезвычайную миссию во главе с князем Александром Сергеевичем Меншиковым, потомком того самого Алексашки Меншикова, требовать от султана признания за Россией прав на покровительство православных Турецкой империи. В этот же месяц Франция и Англия заключают секретный договор, по которому, если Российская империя начнет войну с Турцией, они совместно выступят на стороне Турции. Николай I и Меншиков еще хлопочут, еще думают, как лучше, однако все уже предрешено. Английский посланник Стратфорд уже передал турецкому султану. Англия готова поддержать желание Турции вернуть Крым. Не добившись ничего, Меншиков покидает Стамбул, а эскадры Англии и Франции уже приведены в боевую готовность. В июне 1853 года Николай I приказал своим войскам войти в Дунайские княжества, Молдавию и Валахию, современную Румынию. Султан чувствует поддержку Англии и Франции и отвечает объявлением войны. Первые же действия России подтверждают худшие опасения Европы. Очень уж она сильна. Адмирал Павел Степанович Нахимов в Синопском бою фактически на раз уничтожает весь турецкий флот. В декабре 1853 года отряд генерала Василия Осиповича Бебутова громит турецкую армию, вторгшуюся в Закавказье. Русская армия вступает в Болгарию. Болгары радостно приветствуют русские войска, в Греции вспыхивает восстание христиан. И вот тут-то маски спадают. В ноябре 1853 года премьер-министр Англии лорд Эбердин сделал заявление о готовности Англии вступиться за независимость Турции, остановить агрессию русского медведя. Примерно в таком же духе высказался и французский император Наполеон III. У лорда Пальмерстона доктрина войны уже готова. Она предусматривает удар с трех сторон сразу. Первое – введение войск на юг Российской империи, в Одессу или в Крым. Второе – нападение флота с севера на Петербург. Третье – отторжение от России Дальнего Востока, Аляски и Камчатки. Предполагалось, что после войны у Российской империи следует отторгнуть Бессарабию, Финляндию, Польшу, Кавказ, Крым, Прибалтику. В общем, загнать Российскую империю в границы Великого княжества Московского XV века. Скажу откровенно, меня не удивляет, что политики вынашивали такого рода планы. Политика вообще дело циничное и эгоистичное, особенно международное. Меня просто поражает способность некоторых британских — Гендерсон, Темперли, Мальком Смит — и американских — Бейли, историков — при всем этом на полном серьезе толковать об агрессивной политике России и говорить о миротворческой миссии лорда Пальмерстона. Если всерьез принимать их сочинения, то получается, что Крымская война вызвана исключительно захватническими стремлениями России. Турция — невинная жертва русской агрессии, а западные державы только и пытались прекратить кровопролитие. Эх, мало мы ловим их на вранье. Ход событий. Ну что же, восстановим ход событий подробно. В ночь на 4 января 1854 года английская и французская эскадры прошли через Босфор в Черное море. Затем Англия и Франция потребовали от России вывести войска из Дунайских княжеств. Предательница Австро-Венгрия тоже требует от России оставить в покое Балканы и заключает союз с Англией и Францией. Российская империя обращается за поддержкой к Пруссии. Пруссия отказывается быть посредником в переговорах. В июне 1854 года Российская империя вынуждена отступить за Прут. Австрия тут же оккупирует Валахию и Молдавию. Все сторонники России немедленно подвергнуты репрессиям. Казалось бы, миротворческая миссия выполнена. Балканы спасены от ужасов хищного русского медведя. Но тут Англия и Франция демонстрируют свое хваленое миролюбие по полной программе. Англия, а на следующий день Франция, объявляют России войну. 22 апреля англо-французская эскадра подвергла Одессу обстрелу из 350 орудий, но попытка высадиться возле города не удалась. Что делать? «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «О да, у мистера Фикса, то бишь мистера-министра Пальмерстона, всегда есть план. Все коммуникации, склады, базы провианта, карты, войска к войне с Россией давно подготовлены. Включается запасной вариант – десант в Крыму. Ограниченные контингенты англичан и французов быстро растут – с 12 тысяч до 60 тысяч человек. 8 сентября 1854 года союзники разбили русские войска у реки Альма. Гуляете по Парижу, зайдите на улицу Альма, потом сверните на бульвар Севастополь. Итак, русские войска блокированы в Севастополе. 17 октября началась знаменитая осада Севастополя. По плану Пальмерстона на взятие города отводилось не более 14 дней. Но осада длилась практически год – 349 дней. Гарнизон насчитывал всего 18 тысяч солдат и матросов. Гордость России, парусный Черноморский флот, пришлось затопить у входа в бухту, чтобы и враги не могли войти на рейды Севастополя. Раз за разом шли на приступ англичане, французы, турки, шотландцы. Невиданные ранее в практике войн массированной бомбардировки выдержал город. На знаменитом Малаховом кургане не осталось ни одного кустика. Все смела артиллерия. Земля Малахова кургана, по воспоминаниям очевидцев, постепенно поменяла цвет. Она стала такой красно-бурой, пропитанной кровью насквозь. Город не сдавался. Русские стояли насмерть. Российская империя не раз пыталась отвлечь вражеские армии, чтобы союзники начали перебрасывать войска на другие театры военных действий. Не удалось. Очень уж Англия с Францией хотели взять именно Севастополь, символ русского присутствия на Черном море. 27 августа 1855 года, после гибели на передовой командующего обороной адмирала Нахимова, французские войска, наконец, захватили южную часть Севастополя и господствующую над городом высоту – Малахов-Курган. Только после этого русским войскам пришлось оставить город. Севастополь вошел в историю не как место поражения, а как город русской славы. Причины поражения. Уже в 1860-е годы было принято считать причиной поражения России ее техническую отсталость. Не было хороших дорог, и в Крым не было подхода для свежих войск и подвоза боеприпасов. Слабая инфраструктура. Полуостров Крым был, можно сказать, островом на границе империи. Русский флот был целиком парусным, а на западе уже вовсю пыхтели пароходы. Англо-французские войска имели нарезные штуцера, которые позволяли рассыпному строю егерей открывать огонь по русским войскам с 200-300 метров. Задолго до того, как те приближались на расстояние, достаточное для стрельбы из отечественных устаревших гладкоствольных ружей. Сомкнутый строй русской армии, рассчитанный преимущественно на один групповой залп и штыковую атаку, при таком различии в вооружениях становился идеальной мишенью. Интенданты невероятно воровали. Вся государственная машина была неповоротливой и коррумпированной. Да, Россия отставала в технике и военном деле, потому что сохранялся крепостнический строй с ограничивающей промышленное развитие несвободой работника. Как потенциальные наемные рабочие, так и потенциальные предприниматели России находились в крепостной зависимости. Европа была более передовой в плане развития техники благодаря произошедшим там социальным переменам, способствовавшим созданию рынка капиталов и рабочей силы. Крайне слабым было стратегическое командование русскими войсками. По сути, защитники Севастополя были брошены на произвол судьбы, и сам факт столь длительной его обороны – пример потрясающего героизма русских солдат, матросов, оперативного таланта наших знаменитых адмиралов. Все эти причины поражения действительно объективны, но осмелюсь утверждать, они еще и второстепенны. Главной и основной причиной поражения России в Крымской войне стало объединение против нее основных западных держав Англии и Франции в союзе с Австро-Венгрией и благожелательном для агрессии западных держав нейтралитете остальных стран Европы. В Крымской войне в самом концентрированном виде проявилась консолидация Запада против чуждой ему русской цивилизации. Проявился коллективный страх Европы перед Россией. Наполеон начал идеологическую кампанию, крича о русской агрессии и русской угрозе. После разгрома Наполеона в 1814 году во всей Европе началась точно такая же антироссийская идеологическая кампания. Она усиливалась с каждым достижением России, в чем бы ни была суть этого достижения. Теперь, в 1853 году, Европа перешла от теории к практическим действиям, то есть сама напала на Российскую империю. Одновременно она кричала об агрессивности русских, что очень напоминает действия карманного воришки. Когда его ловят за руку, он громче всех кричит «держи вора» и вцепляется в того, кто его поймал. Последствия. Война закончилась подписанием 18 марта 1856 года в Париже мирного договора, по которому Черное море объявлялось нейтральным, русский флот сокращался до минимума, крепости уничтожались. Это были весьма мягкие для России условия. Что польза от флота, если турецкой угрозы более нет, а выйти из Черного моря он все равно, как и прежде, не сможет. Никаких территориальных потерь Россия вообще не понесла. Внутри России следствием войны стали правовые и социально-экономические преобразования в стране в 1860-е годы. После военного поражения правительство Александра II стремительно форсировало реформы. Провал плана Пальмерстона. Но, что приятно, план Пальмерстона так и не удался. Как ни тяжелы были последствия поражения для России, это была ничтожно малая часть того, что хотела сделать Британия. Почему же не удался план? Объяснение у меня одно. Англичане не умели и не готовы были воевать в России. Даже в теплом Крыму они несли огромные потери. Главнокомандующий британских войск говорил, практически цитируя древнегреческого царя Пирра, «Еще одна такая победа, и мы лишимся всего войска». Что же касается английского и французского флота, то это армады для ведения колониальной войны. Эти флоты годились для того, чтобы пугать туземцев бортовыми залпами по берегу и перевозить небольшие контингенты колониальных войск. Против же серьезного, равного по силе противника, тем более для участия в преимущественно континентальной войне, они были малоэффективны. Прибалтика и Север. Пальмерстон предполагал высадку десантов в Белом море, взятие Петербурга, отторжение Прибалтики и Финляндии. В Балтийском море британско-французская эскадра 30 вымпелов с 12-тысячным десантом на борту не решилась даже подойти к Петербургу. Британцы обстреляли издалека Кронштадт и еще какой-то беззащитный русский островок Финляндии. Но чтобы захватить Аландские острова, которые защищали лишь 1500 солдат, у союзников ушел целый месяц. После этого они настолько выдохлись, что уже не могли вести активных действий. Летом 1855 года военно-морские силы Британии еще раз обстреляли Свеоборг и храбро разбили местное ополчение, набранное из финских и эстонских рыбаков, повторяя свои подвиги в Африке. Но высаживаться больше не решились нигде. Также ничего не получилось и на Тихом океане. Кстати, эта история весьма показательная и, к сожалению, почти забытая. Надо рассказать о ней подробнее. Столкновение на Тихом океане. В середине XIX века усиливается борьба за влияние на Тихом океане. За 100 лет до этого, когда Россия выходила коляски, это никого не интересовало. как не интересовало и то, как в начале XIX века Россия строила Форт-Росс и другие крепости-поселения в Калифорнии и по всему Тихоокеанскому побережью будущих США. Но с тех пор многое изменилось. Британия старалась прибрать к рукам Китай. Франция захватила большую часть островов Океании. Соединенные Штаты вышли таки к Тихому океану и отторгли от Мексики Калифорнию. В 1853 году американцы заставили Японию отказаться от политики изоляции, открыв порты для торговли с США. Во время Крымской войны Соединенные Штаты заняли условно-пассивную позицию. Американские суда крейсировали вдоль побережья Тихого океана, но в боевых действиях участия не принимали. Генерал Макклеллан, будущий командующий армией США, находился тогда в ставке Британии в Крыму, перенимал, так сказать, передовой опыт. Но вот в августе 1854 года объединенная англо-французская эскадра под командованием контр-адмиралов Прайса и Феврия де Пуанта подошли к главному опорному пункту России на Тихом океане, городку Петропавловску. Весь русский гарнизон насчитывал ни много ни мало 920 человек. 41 офицер, 825 солдат некоего городского казацкого полка, видимо, попросту местного ополчения, 18 русских добровольцев-инвалидов и 36 добровольцев-камчедалов. У русских была небольшая береговая батарея и аж два корабля, парусник «Аврора» и парусное транспортное судно «Двина». Боезапас составлял максимум 30-40 выстрелов на орудие. В общем, не дать не взять, крепостишка чуть поболее, чем описанная Пушкиным в «Капитанской дочке». Совершенно ничтожная воинская часть, никак не сравнить с могучими армиями, скрестившими оружие в Крыму. Но этот ничтожный гарнизон защищал, а эскадра союзников пыталась захватить громадную, почти ненаселенную территорию площадью порядка 3 миллионов квадратных километров, таящую колоссальные природные богатства. Миротворческие англо-французские войска, спасавшие несчастную Турцию от русского нашествия, почему-то оказались в тысячах километров от Турции и Крыма, пытаясь наложить лапу на несметные русские богатства. Итак, силы, мягко скажем, не равны. Обстреляв порт и подавив огонь береговой батареи, англо-французы высадили десант морской пехоты 600 человек с целью захватить Петропавловск. Что дальше? Дальше некий русский сборный отряд, видимо, собрали из находившихся рядом казаков и инвалидов, числом около 200 человек штыковой контратакой сбросил его в море. Второй, более подготовленный десант, уже 970 человек, был снова отбит в жестокой рукопашной на берегу. Союзники потеряли около 450 человек убитыми и ранеными. Хваленая британская профессиональная морская пехота, отчаянные головорезы, покорившие полмира, несмотря на подавляющий численный перевес и преимущество в огне, не смогли занять городишко, защищаемый какой-то сборной солянкой из казаков, инвалидов-добровольцев и охотников-камчедалов. Главнокомандующий адмирал Прайс, не выдержав позора, как он сможет доложить это в адмиралтействе, застрелился у себя в каюте на борту капитанского судна. Общие потери русского гарнизона составили около 100 человек. Это так, к слову, к старому разговору о нашей неспособности воевать не числом, а умением. Союзники вынуждены были уйти в Ванкувер и Сан-Франциско. Благодаря героизму и стойкости всего лишь нескольких сотен русских солдат, ополченцев и матросов, план оторвать от России колоссальные территории Камчатку и Дальний Восток не удался. Случись подобное с любой крепостью Британии или Франции, европейцы до сих пор рассказывали бы легенды о своем героизме, называли бы корабли и небоскребы именами отличившихся участников обороны, ставили бы им памятники. А мы? Мифы о Крымской войне. Крымская война была для нас поражением, но вовсе не таким страшным, как оно представлялось Николаю, не таким катастрофическим и бездарным, как оно потом вошло в советские учебники истории. Начнем с того, что весь англо-французский флот полностью состоял из пароходов, причем с винтовыми двигателями. В русском флоте на паровой тяге была лишь треть больших кораблей, а малых речь не идет вообще. Весь героический эпизод с затоплением наших парусников, фрегатов на Севастопольском рейде, чтобы заблокировать вход в бухту, это, конечно, большая личная трагедия для моряков, но в той ситуации единственное возможное решение. Положение было безвыходным, а решение правильным. В реальном, современном для того времени морском бою наши фрегаты были бы просто малоподвижными и удобными мишенями, а не боевыми единицами. По поводу винтовок, это общеизвестно. У нас не было нарезного оружия. У нашего гладкоствольного стрелкового оружия прицельная дальность была примерно в два раза ниже, чем у противника. Поэтому европейскому исследователю вообще непонятно, как мы могли воевать с французами и англичанами, вооруженными нарезными винтовками. Точно так же уступали по дальнобойности наши пушки. Что же касается снабжения союзной армии, то не нужно думать, что им возили вооружение и продовольствие из Англии и Франции. Основной базой снабжения союзнических войск был крупный турецкий порт, турецкая тогда еще, а ныне болгарская Варна. Это гораздо ближе, чем основные базы снабжения русской армии, находившиеся в глубине континентальной России. К нашему-то еще бездорожью. Железной дороги не было, и от Киева, крупнейшей центральной базы, в Севастополь все тащили на лошадях. Так вот, несмотря ни на что, физические, численные потери русских и союзных войск были равными. Вот это самое потрясающее. Честно говоря, я не понимаю, как это могло быть. Нас, по большому счету, могли просто обстреливать и убивать издалека. Паритетные потери — это удивительная вещь. Я думаю, тут может идти речь только о потрясающем героизме и выдающейся силе духа наших войск. По сути дела, союзные войска за все время боевых действий ни разу не были под таким огнем, под которым целый год постоянно находились защитники Севастополя. И, подчеркну еще раз, поражение в Крымской войне весьма условное. Во-первых, оно компенсируется успехами на Балтике и на Дальнем Востоке. А во-вторых, давайте подумаем, что потеряла Россия в результате этой войны, которая преподносится историками как грандиозный крах всей русской военной машины. Россия не потеряла ни одного квадратного сантиметра своей территории. Ни одного. Ну, ей запретили иметь на Черном море военный флот. Ну, запретили. Ну, обидно, да. Но его у России там уже и так не было. Затоплен в Севастопольской бухте. При этом такой же запрет распространялся и на Турцию. Более того, поскольку Черное море было наглухо заперто Дарданеллами, то в условиях отсутствия турецкого флота наш собственный был и не нужен. Воевать было не с кем. Русско-турецкая война 1877-78 годов. Греция, как суверенное государство, полностью обязана своим появлением России. Напомню, Греция вновь появилась на картах мира лишь спустя 2000 с лишним лет после Великой Древней Греции Демосфена. А именно в 1829 году по Адрианопольскому миру между Турцией и Россией. Вот год рождения государства Греции в современном ее понимании. Дальше, после каждой войны России с Турцией, а их было несчетное количество, наши православные друзья-греки получали в подарок очередной кусочек территории. В подарок от России. Не себе мы забирали. Отдавали Греции. И эти неблагодарные греки не могут еще сегодня признать Абхазию с Южной Осетией. Совсем у людей нет ни совести, ни исторической памяти. Члены НАТО, что поделать? Мировая политика не знает чувства благодарности, только интересы. Так, повторюсь, сказал австрийский император Франц Иосиф в ответ на просьбу Николая поддержать его в Крымской войне. Думать надо только о себе. Победили турок, территорию отобрали себе. Еще раз победили себе. А то вот всю историю Россия помогала Болгарии. И что? А болгары почему-то воевали во всех мировых войнах против России. Хотя дружба Фрайндшафт дальше некуда. Как малейшая проблема, воюют с Россией. Тоже, кстати, ведь не признали ни Абхазию, ни Южную Осетию. Но это я немного отвлекся. Пора вернуться туда же, на Балканы, на 130 лет назад. Во многих отношениях русско-турецкая война 1877-1878 годов – второе издание Крымской войны. Россия стремилась поддержать своих братьев по крови, южных славян и братьев по вере православных в стремлении к независимости от Турецкой империи. Эта война была очень популярна в широких слоях русского общества. На фронты сербо-черногорско-турецкой войны 1876 года ехали тысячи добровольцев из России. Параллельно Россия в который раз стремилась решить старинный вопрос о проливах, о свободном выходе в Средиземноморье через Дарданеллы и Босфор. Стремилась укрепить свое влияние на Балканах и восстановить подорванный Крымской войной международный авторитет. И на этот раз западная дипломатия подстрекала Турцию к войне, но самим вступить в войну западным державам было страшно. Вероятно, сказывался и опыт Крымской войны. Крым-то отторгнуть от России не удалось. Так он и остался в составе России с могилками британских солдат. Об этой славной войне можно рассказывать много. Слушателю она наверняка известна и из учебников, и по роману Бориса Акунина «Турецкий гамбит». Но эта книга об исторических мифах истории, а не просто о славе русского оружия. Поэтому опишу только один красочный эпизод этой войны. На рубеже 1877-78 годов русская армия была близка к победоносному завершению войны. Она совершила беспрецедентный зимний переход через Балканские горы, окружила и пленила группировку турецких войск. Преследуя бегущего противника, наши вышли на самые ближние подступы к Константинополю, Стамбулу. Боеспособных войск у Турции не оставалось. Казалось, вот оно, еще немного, и русские войска войдут в бывшую столицу Византийской империи. Популярнейший лозунг того времени «Водрузим крест на купол Святой Софии». Весь православный мир, все славянские народы готовы были приветствовать занятие Константинополя русской армией. И тут британская эскадра входит в Мраморное море. Британская дипломатия настоятельно не советует Александру II занимать Константинополь. Царю дают понять, что Британия готова немедленно объявить нам полномасштабную войну, если Российская империя не прислушается к их совету. Царь колеблется. Память о Крымской войне очень свежа. Как у Пушкина, того гляди, навяжется на нас Европа. И следует приказ остановиться, ни шагу вперед. Начинаются переговоры, заключается перемирие. Был ли прав Александр II в своем решении? Возможно, и не был, но история, увы, именно такова. Штурм Стамбула, переименование его в Константинополь и превращение мечети Айя София в православный Софийский собор не состоялись. Спасибо британцам, доблестным защитникам демократии и спасителям бедной, настрадавшейся от России Турции. Позже, после Первой мировой войны, Турецкую империю лихо и без всяких либеральничений и угрызений совести нашинкуют на кусочки и разделят между победителями, странами Антанты, но уже без участия России.